Текст из Евангелия от Матфея, 21 глава, с 12 стиха, Матфея 21:12. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дому и дому молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и исцелил их». Видя уже первосвященники и книжники чудеса, которые сотворил он, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сына Давидову», вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Событие, которое мы сегодня вспоминаем, это очень важное событие в жизни Иисуса Христа. Оно находится, вы знаете, тесно вплетено в череду всех событий, особенно последних событий жизни, на его жизненном пути, пасхальных событий. Мы понимаем, что Христос всегда все готовил заранее. И давайте мы посмотрим несколько на общую картину этого праздника, торжественного входа Христа в Иерусалим. Это евангельское название этого праздника. В западном мире дали более народное название, назвали его пальмовым воскресеньем. У нас в России пальмы не растут, говорят, вербное воскресенье. А что делать тем людям, у которых и вербы не растут, где-нибудь на севере или на юге, вообще в пустыне? Поэтому торжественный вход Христа в Иерусалим, он был приготовлен самим Христом. За несколько дней до этого он послал двух учеников, чтобы они пошли, приготовили Пасху. Это было после этого. А перед этим он послал двух учеников, чтобы они приготовили ему осленка. Войдете в город, увидите человека, несущего кувшин воды. Человек, несущий кувшин воды. Это была особая примета. Ну, не носили человеки кувшины воды. Носили женщины. Никогда не носил мужчина, но если только в случае крайней нужды какой-то. И поэтому он был заметен. Почему Христос не сказал ученикам конкретного адреса, где надо совершить Пасху? Почему не сказал им конкретного адреса, где надо взять этого осленка? Почему Христос не говорил? Потому что рядом с ним был предатель. И он говорил ученикам такие данные, которые они могли увидеть там по ходу. И вот они пошли. Нашли этого осленка, отвязали его, привели ко Христу. Христос сел на него, на которого никто не садился, и въезжает в город. Это был способ, который использовали многие пророки. Видимого пророчества или иллюстрации к пророчеству. Христос совершал то, что делали многие. Примерно за 170 лет до этого события Иуда Маковей входил в Иерусалим после победы над врагами. Но он входил на боевом коне. И люди его прославляли. Вот точно так он ходил в Иерусалим, как победитель. Но Христос демонстрировал, что он мирный царь. И о нем написано так в пророчествах. Он мирный царь. Он входил, и встречала его толпа народа. А толпа была большая. Во-первых, потому что в Иерусалиме в этот момент находилось гораздо более миллиона паломников, которые пришли на поклонение. Они жили во всех окрестных селениях, и днем они входили в храм для того, чтобы прийти поклониться Богу. И всех народов, и всех населенных пунктов, и всех областей. Если вся семья не могла прийти, то приходил глава семьи от имени семьи поклониться Богу, принести в жертву. И вот таких паломников было достаточно много. Только по сведениям историков, по раскопкам, видно, что больше 150 тысяч жертвенных пасхальных животных заколалось в то время. Если один ягненок разделялся примерно на 10 вкушающих его, то представьте, какая большая масса людей была. И почему эта масса вышла встречать Иисуса Христа? Потому что он накануне воскресил Лазаря. Лазарь был из фамилии, которая была известная в то время, потому что оплакивать его пришли знатные люди из Иерусалима. И они стали свидетелями вот воскресения Лазаря. Эти люди потом пошли в Иерусалим и рассказали, как Христос совершил это чудо. Поэтому многие люди шли посмотреть на того, кто воскресил Лазаря. То есть у Бога все это было предусмотрено. Христос входит в Иерусалим, толпа ликует, толпа прославляет Христа, кричит ему: «Осанна, буквально спаси сейчас!» «Осанна, спаси сейчас!» Это возглас радости, призыв, чтобы Христос совершил спасение. Ну, конечно, они не думали в первую очередь о духовном спасении. Они возлагали на него более земные надежды. Почему и Христос, глядя на эту большую, великую, ликующую толпу, он не радовался, а плакал? Казалось бы, люди были в таком религиозном экстазе. Люди были в такой радости, прославляли Бога. Казалось бы, вот Христос, радуйся. Но Христос смотрел дальше. Христос смотрел глубже этих событий. Он видел будущее, и он видел сердце этих людей. Он видел то, что будет через 5 дней. Через 5 дней толпа не менее дружно будет кричать, скандируя: «Распни его! Отпусти нам Вараву! Христа распни! Отпусти нам Вараву! А что же я сделаю Иисусу, называемому Христом, да будет распят! Кровь его на нас и на детях наших». Люди взяли на себя большое проклятие, проклятие крови на себя и на свое потомство. Это вполне отразилось. И Христос плакал, потому что он видел, что, казалось бы, в Израиле не было атеистов. Не было людей, которые не верили в Бога. Но проблема в том, что люди не просто верили, что есть какой-то Бог, но они не следовали, они не принимали в его сердце, они не жили по его законам. Заместитель патриарха Илларион, беседуя с американским послом, американцы опубликовали стенограмму беседы, и он говорит: «Да, наша церковь добилась очень многого в России. Мы пришли в школы, мы пришли в научные заведения, учебные заведения, мы пришли в воинские части, наши часовни есть во всех учреждениях, социальных, государственных учреждениях, есть молитвенные комнаты и все. Казалось бы, вера широко распространилась, но этот большой религиозный сановник посетовал: но вера наша не глубока. Наша вера практически не влияет на практическую жизнь простого рядового верующего человека. Она не влияет. Она широко распространена, но она не глубоко укорена в жизни этого человека». Христос смотрел на это религиозное проявление такого поклонения, радости, и он смотрел и плакал, потому что он видел будущее этих людей, потому что он видел, что эти люди когда-то будут плакать не только о себе, о своих детях. Он им сказал, которые плакали потом о нем, он говорит: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. Плачьте о том, что ваши грехи будут проявляться в жизни ваших детей. Плачьте об этом», говорит Христос. Вот он, почему предлагал им плакать. Он и сам плакал о городе и говорил женщинам, которые шли, провожая его, ну, сочувствуя, сопереживая ему, он говорит: «Вы плачьте о себе и плачьте о ваших детях. Успейте оплакать здесь на земле свое состояние, успейте покаяться, успейте помолиться, успейте попросить у Бога прощения, изменить то, что можно». Вы знаете, это очень так показательно, когда Бог плачет. Плачет царь. В тот момент, момент инаугурации, казалось бы, момент высшего поклонения толпы ему, а он плачет. Он плачет. Когда-то Господь может вообще раскаяться? Каяться может Господь, и даже раскаяться? Может. Бытие 6.6. Написано: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле». Во времена перед потопом Бог раскаялся, Бог сожалел, Бог, можно сказать, оплакал это население людей. И что было в результате? Потоп. Когда-то Бог раскаялся, что он говорит: «Жалею, что я поставил Саула царем». Когда-то Христос оплакал Иерусалим. Посмотрите, что бывает, если Бог оплачет кого-то. Если Бог скажет: «Я сожалею». когда уже никакие убеждения, никакая благодать Божия, никакие уговоры, никакие проповеди, чудеса уже не работают в жизни человека, и Бог видит человека, который отверг его, и он плачет о человеке. Плачет потому, что ты не узнал времени посещения твоего. Бог дал это особое время. В жизни каждого человека есть это время посещения. Когда Бог подходит к человеку очень близко, когда он подошел к нему через друга. В жизни нашей было же время, когда Бог нас посетил. Скажите, было время? Через родственников наших, через друзей, через знакомых, через, может быть, через какую-то телепередачу, может быть, через какой-то буклет, который кто-то нам вручил. Может быть, это был сосед в поезде, с которым мы ехали. Может быть, это был сосед по палате, где мы в больнице лежали. Было время посещения. У Бога есть это особое время для каждого абсолютно человека, когда он подходит к нему очень близко. И вот в этот момент надо узнать, что это Бог подошел, что это благодать Божья подошла к человеку, милость Божья. И Христос сказал, за то, что вы не узнали времени посещения твоего. Ты не узнал. Бог подошел к тебе. Вы знаете, ну как еще можно было приблизиться к человеку ближе? Сам Мессия, Бог сошел на землю, он делал чудеса, он творил эти чудеса, он их кормил, исцелял, воскрешал. Он учил их, кто лучше, и люди не узнали времени посещения. Люди не узнали всей твой час, всей твой день. Ты не узнал, как Бог близко к тебе подошел. И Христос оплакал. Я не знаю, братья и сестры, дорогие друзья, что происходит сегодня с нашими отношениями с Богом. Когда Господь, глядя на нас, Он радуется, или плачет? Задайте себе вопрос. Вот а мне лично, каждый, радуется Бог или плачет? Как я живу на неделе? Как я дышу? Как я разговариваю? Как я веду свои дела? Как я общаюсь в семье? Как вообще проходит моя жизнь? Бог радуется или плачет? Потому что если плачет, знаете, нам уже, если нас Бог оплачет, нам уже никто никогда помочь не сможет. Мы обречены. Поэтому вот этот плач Бога, он очень важный. Вот этот плач царя, нам важно увидеть сегодня вот этот Божий посыл, которым сегодня Господь в этот праздник обращается к нам. Он делает, Христос делает последнее воззвание к этим людям, которые его встречали. Если бы они его на самом деле приняли в сердце, если бы они на самом деле согласились жить по его заповедям, но, к сожалению, так не произошло. Христос сказал, что дети прославляли Его. Тоже дети прославляли Его, восклицали в храме, говорили «Осанна сыну Давидову!» И книжники и священники вознегодовали. Что происходило? Что это за дети были в храме? Что это за группа детей? Это 12-летние мальчики, которых вводили в храм на Пасху. И в 12 лет на отрока возлагали ответственность за соблюдение большей части закона в его жизни. Если за соблюдением чистоты, законов субботы и многих других законов следили родители за ребенком. В 12 лет они на него возлагалась основная ответственность уже соблюдать эти заповеди. И мальчика вводили в храм. Ну, как сказать, есть такое понятие конфирмации, что-то наподобие. И они прославляли Бога, они участвовали там как-то в служении. И вот эти дети узнали в Христе Мессию. И они славили Его, прославляли. 12-летние дети. Что могут видеть наши вполне 12-летние, 13-летние, 14-летние дети уже вполне могут принимать Христа Мессией. И своим царем, своим спасителем. Есть дети. Я на этой неделе встречался с одной сестрой, которая говорила, что мне преподали крещение в 12 лет. Преподали крещение. Потому что, ну вот, согласились и решили, и пресвитер уже, потому что увидели, что это созревший уже плод для Царства Небесного. Люди в 12 лет, в 13 лет, в 14 лет вполне могут отдавать отчет в своих поступках. Неделю уже город наш гудит, и не только наш город. о той трагедии, которая случилась неделю назад. Вы знаете, мы каждый день проезжаем мимо этого дерева и смотрим, и каждый день это напоминает нам. У наших соседей это одноклассница, там где-то в школе учились эти подростки, эти дети, 14, 13, 15 лет самому старшему. И люди на самом деле понимают слова Христа: «Плачьте о себе и плачьте о детях ваших». Почему-то родители не смогли передать веру своим детям, потому что они сами ее не имели. Даже проводили опрос в школе. Из 21 ребенка в одном только классе спросили: «А вы сели бы в эту машину?» Ну, в том состоянии. «Поехали бы с ними ночью кататься?» 16 человек из присутствующих сказали: «Да, мы бы поехали». Сегодня мы смотрим, куда-то катится это поколение детей, которое не прославляет Бога. Куда-то идут дети тех неверующих родителей, те дети, которым Христос говорит: «Плачьте о себе и плачьте о детях ваших». Сегодня целое поколение можно назвать потерянным поколением. Сегодня уже общество бьет в набат и говорит, что надо проводить какие-то конференции, надо что-то делать, что-то нам надо делать с этим поколением, потому что нет у государства идеологии воспитания подрастающего поколения. В советские времена была какая-то идеология. Октябрята, там пионеры какие-то, комсомольцы воспитывали. Сегодня только дают знания. Или предлагают даже знания. Сегодня нельзя ребенка наказать. Сегодня нельзя ребенка как-то там вразумить, нельзя его поругать, нельзя ничего. Учителя связаны. Даже сегодня говорят, почему полиция не остановила вот этих подростков. А потом остановит полиция, а и к ним нельзя прикоснуться, к тем пьяным подросткам. Надо вызвать родителей и ждать, что-то оформлять, и потом они их просто отпустят. Потому что они несовершеннолетние, штраф родителям выпишут, и все. Сегодня общество вроде бы защищает детей через вот эту ювенальную юстицию. На самом деле детей отрывают от родителей и ввергают в эту опасность, в которой они находятся сегодня. Поэтому сегодня дети, которые прославляли Христа и вознегодовали священники, Христос говорит: «Разве вы не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу, и оставив все, Христос вышел из храма». Поэтому нам сегодня надо, братья и сестры, плакать о себе и плакать о наших детях, пока есть еще возможность. Стоят ночью на коленях в молитве. Я помню, как наша мама, она, если мы засыпали, она что-то пела еще, готовила там что-то по хозяйству, и потом она ночью молилась за нас. Она молилась за нас ночью: «Молитесь за ваших детей». Ночью вставайте, молитесь. Господь забирает у вас сон. Это прекрасное время для того, чтобы молиться о своих детях. Плакать о них сейчас, о детях, чтобы не плакать от детей своих. Христос потом вошел в храм и очистил. Сначала он осмотрел все, потом он очистил храм, сделал бич из веревок, выгнал этих животных всех и сказал: «Дом мой есть дом молитвы для всех народов». Над дверями в наш собор Новочеркасске тоже висят эти слова Христа. Написаны на старославянском: «Дом мой есть дом молитвы». Как хорошо, если бы это все помнили, входя туда. Мы как-то были в храме Христа Спасителя, а потом спустились вниз и пошли по нижним этажам. Я никогда столько магазинов не видел. Столько различной утвари, различных пузыречков, масел, чаш там. Там можно было ходить часами. На самом деле мы должны приходить в храм, пообщаться с Богом и помолиться. Оставив все остальное на, где-то на потом. И Христос очистил храм. Потом он, написано, стал учить в храме. И потом он, написано, стал исцелять в храме. Вот такой у Бога порядок. Сначала он осматривает все, осмотрел все. Он заметил все, что там было неправильно. Потом он очистил храм, освободил его от торговли всякой. А потом он стал учить в этом храме и стал благословлять. То же самое происходит в нашей жизни, в нашей душе. Мы хотим, чтобы Бог нас благословлял. Но Бог сначала иногда приступает к очищению храма нашей души. Он сначала очищает нас, удаляя, выметая оттуда все ненужное и неугодное. То, что заполонило святое место. А потом он нас учит. А потом он нас исцеляет. Потом он пребывает в нас. Этот порядок у Бога, он остается и сегодня. Пусть, братья и сестры, этот праздник будет для нас не просто каким-то тем древним праздником, которому уже 2000 лет. Пусть для нас это будет событие, которое напомнит нам о любви Бога к нам. Что Бог сошел с неба и пришел, и Он ходил по этим дорогам, по этим улицам. Он предлагал Себя как Мессию, как Сына Божьего. И когда люди Его отвергли, Он плакал. Смотрите, Он говорит, сколько раз я хотел, а вы не захотели. Даже человек... Воля Божья была во спасение всех людей, но воля человека стала на пути. Христос сам сказал, вы не захотели. Сколько раз я хотел собрать вас, как птицы собирают птенцов под крылья мои, но вы не захотели. Эти, к сожалению, слова услышат многие люди, когда они придут и будут стучаться в двери Царства Небесного и скажут, пусти нас, на улицах наших ты учил нас, мы ходили, мы именем твоим чудеса творили, мы ели и пили перед тобой, то есть мы молились перед едой, мы участвовали в каких-то религиозных событиях и праздниках, а он повернется и скажет, я не знал вас, или как мы в псалме прослушали в песне, он повернется к ним спиною. Братья и сестры, пока есть время благодати, будем прославлять Бога за Его приход. Мы будем собираться с мыслями нашими, готовиться к предстоящему участию в заповеди Господней, в вечере Господней, которая будет на этой неделе. Мы будем сегодня размышлять и в ближайших днях о событиях Страстной недели. И пусть Господь поможет нам увидеть Его любовь. И если надо плакать, то надо плакать. Надо плакать о себе, надо плакать о наших отношениях с Богом, надо плакать о нашей семье, о наших детях, потому что они несут проблемы грехов наших, наши дети несут. Будем об этом плакать, будем молиться и будем прославлять Бога за то, что есть еще время благодати. Пока мы под солнцем, открыт дверь, вход в Царство Небесное. Аминь.